Глава 11. Рори стоял в прихожей и смотрел на Джулию. Его Джулию. Женщину, с которой он однажды поклялся идти по жизни рука об руку, пока смерть не разлучит их. В то время казалось, что сдержать эту клятву совсем просто. Насколько он помнил, он все время идеализировал ее, возводил на пьедестал, грезил о ней ночами, а дни проводил за сочинением любовных стихотворений, совершенно диких и неумелых, посвященных ей. Но все изменилось, и он, наблюдая за этими изменениями, пришел к выводу, что худшие мучения доставляют именно малозначимые, почти неуловимые мелочи. Все чаще наступали моменты, когда он предпочел бы смерть под копытами диких лошадей бесконечным терзанием из-за подозрений, совершенно отравивших его существование в последнее время. Теперь, когда он глядел на нее, стоявшую у лестницы, ему невообразимо сложно было представить, как счастливо и хорошо все некогда складывалось. Все было похоронено под грудой сомнений и грязи. Лишь одно немного утешало его сейчас — то, что она выглядит такой встревоженной. Возможно, это означает, что сейчас, сию минуту, она признается ему во всех своих прегрешениях, и он, конечно же, простит ее, и, конечно же, эта сцена будет сопровождаться морем слез, бурным раскаянием с ее и пониманием с его стороны. «Ты что-то кислое сегодня?» — осторожно заметил он. Она собралась было что-то сказать, но не решилась, потом, набравшись духу, произнесла.
«Мне очень трудно, Рори».
«Что трудно?» Она, похоже, вообще передумала говорить. «Что именно трудно?» — настаивал он.
«Мне так много надо тебе объяснить».
Рука ее, — заметил он, — так крепко вцепилась в перила, что побелели костяшки пальцев. «Я слушаю», — сказал он. Он все равно будет любить ее, в чем бы она ни призналась. Если, конечно, она будет искренней до конца. Говори.
Я думаю, может, будет лучше, если я скажу тебе кое-что.
И с этими словами она начала подниматься по лестнице. Он последовал за ней. Ветер, подметавший улицу, теплым назвать было никак нельзя, судя по тому, как прохожие поднимали воротники и отворачивали от него лица. Но Кёрсти не чувствовала холода. Возможно, дело было в невидимом спутнике, защищавшем ее от холода, окутывая ее жаром, на котором издавна поджаривали грешников. Или это? Или же причина крылась в том, что она была слишком напугана и возбуждена, чтобы вообще чувствовать что-либо? Впрочем, первое не совсем точно. Она не боялась. Ее обуревали куда более сложные чувства. Она отворила дверь. Ту самую дверь, которую некогда открыл брат Рори, и теперь находилась в обществе демонов. А в конце пути она сможет отомстить. Она найдет то, что мучило и разрывало ее душу на части, и заставит его испытать то же ощущение полного отчаяния и беспомощности, которое совсем недавно испытывала сама. Она будет наблюдать за тем, как он корчится в муках. Мало того, она будет наслаждаться этим зрелищем. Боли и страдания превратили ее в садистку. Выйдя на Лодовико-стрит, она обернулась, посмотреть, где же Синабит. Но его не было видно. Несмотря на это, она решительно двинулась к дому. Определенного плана у нее не было, слишком уж много различных вариантов, чтобы как-то рассчитать. Взять хотя бы один нюанс. Будет ли там Джулия? И если да, то каким образом вовлечена она во все это? Маловероятно, что она лишь невинный наблюдатель. Но возможно и другое. Что, если ее поступками руководил страх? Что, если она просто испугалась Фрэнка? Что ж, через несколько минут она получит ответы на все эти вопросы. Она позвонила в дверь и приготовилась ждать. Дверь открыла Джулия. В руках у нее был кусочек белого кружева.
«Кёрсти»,
— сказала она, с виду нисколько не удивленная появлением девушки.
«Уже поздно».
Первыми словами Кёрсти были: «Где Рори?» Не совсем то, что она собиралась сказать, но это вырвалось непроизвольно.
«Дома»,
— спокойно ответила Джулия, словно утешая капризного ребенка.
«А что случилось?»
«Я бы хотела его видеть», — ответила Кёрсти.
«Рори?»
«Да». И она переступила порог, не дожидаясь приглашения. Джулия не возражала, лишь затворила за ней дверь. Только теперь Кёрсти ощутила холод. Она стояла в прихожей и вся дрожала.
«Ты выглядишь просто ужасно», — заметила Джулия.
«Я была здесь днем», — выпалила Кёрсти. «Я видела, что произошло, Джулия, видела!»
«А что, собственно, произошло?»
— последовал вопрос. Джулия и бровью не повела.
«Сама знаешь».
«Честное слово, нет. Мне надо поговорить с Рори».
«Ну, конечно, почему нет?» — ответила Джулия.
«Только смотри. Будь с ним поосторожнее. Он что-то неважно себя чувствует».
Она провела Кёрсти в столовую. Рори сидел за столом, в руке бокал с выпивкой и на столе бутылка. Рядом на стуле лежало перекинутое через спинку свадебное платье Джулии. Только тут она догадалась, что за кружево держала Джулия в руке свадебную фату. Рори выглядел куда хуже, чем она ожидала. На лице и у корней волос запеклась кровь. Он приветствовал ее теплой, но несколько усталой улыбкой.
«Что случилось?» —
спросила она его. «Сейчас уже все в порядке, Кёрсти. Все нормально», — ответил он шепотом. «Джулия мне все рассказала, и теперь все окей».
«Нет»,
— мотнула она головой, подозревая, что рассказали ему далеко не все. «Ты ведь приходила сюда сегодня?»
«Да».
«Очень неудачное было выбрано время».
«Но ты же сам просил меня...»
Она покосилась на Джулию, стоявшую у дверей, затем снова перевела взгляд на Рори.
«Я сделала так, как ты хотел».
«Да, я знаю, знаю. Мне очень жаль, что ты влипла в такую жуткую историю».
«А ты знаешь, что сделал твой братец?» — спросила она. «Знаешь, что он сотворил?»
«Я знаю достаточно», — коротко ответил Рори. «Но главное — это то, что теперь все кончено».
«Что ты имеешь в виду?»
«Я постарался исправить все, что он сделал, и...»
«Что значит кончено?»
«Он умер, Кёрсти».
«Достаньте его нам живым, и, возможно, тогда мы не станем раздирать на куски вашу душу».
«Умер?»
«Мы уничтожили его. Я и Джулия. Это было несложно. Он считал, что мне можно доверять, полагая, что кровь не водится. Так вот, на деле оказалось иначе. Я подумал, что наилучший вариант — избавить человека от мучений и...» Внутри у Кёрсти все похолодело. Желудок болезненно заныл. Наверное, синобиты уже вонзили в нее свои крючки и скоро начнут вытаскивать из нее внутренности. «Ты была так добра, Кёрсти. Так рисковала, придя сюда». Она почувствовала чье-то невидимое присутствие у своего плеча. «Давай сюда свою душу», — пробормотало существо. «Я, конечно, пойду в участок и сделаю соответствующее заявление, как только почувствую себя лучше. Постараюсь найти способ объяснить им».
«Ты убил его?»
— спросила она. «Да».
«Не верю», — пробормотала Кёрсти.
«Отведи ее наверх», — сказал Рори Джулии. «И покажи».
«Ты действительно хочешь увидеть?» — спросила Джулия.
Кивнув, Кёрсти последовала за ней. На площадке оказалось теплее, чем внизу, а воздух был серым и жирным, словно вода после мытья посуды. Дверь в комнату Фрэнка была распахнута настежь. Тело, лежавшее на голых досках пола в обрывках бинтов, казалось, еще дымилось. Шея была свернута, голова безжизненно свисала на плечо. Кожа была содрана со всего тела, с головы до ног. Кёрсти отвернулась, ее затошнило.
«Ну, довольна?» — спросила Джулия.
Не ответив, Кёрсти вышла из комнаты и направилась к лестнице. Воздух вокруг нее обрел подвижность.
«Ты проиграла», — шепнул ей кто-то на ухо.
«Знаю»,
— пробормотала она. Тут же зазвонил колокол, оплакивая ее, и совсем рядом послышался шорох крыльев, словно промчалась невидимая стая птиц. Она побежала вниз по ступенькам, моля Бога о том, чтобы ее не успели схватить, прежде чем она достигнет двери. Если они собираются вырвать у нее сердце, пусть хотя бы Рори не будет свидетелем этого ужасного зрелища. Пусть запомнят ее такой, какой она была, сильной с улыбкой на устах, а не мольбами и жалобами. Позади раздался голос Джулии.
«Куда ты?»
Поскольку ответа не последовало, она продолжила.
«Ты ведь никому не расскажешь, да, Кёрсти?»
— настойчиво спрашивала она.
«Мы сами разберемся с этим делом. Рори и я».
Видимо, ее голос отвлек Рори от выпивки. Он появился в прихожей. Раны, которые нанес ему Фрэнк, оказались куда более серьезными, чем показалось Кёрсти на первый взгляд. Все лицо было в синяках, кожа на шее оборвана. Подойдя к ней, он придержал ее за руку.
«Джулия права», — сказал он. «Мы сами сообщим обо всем в полицию. Договорились?»
Ей хотелось сказать ему так много, но времени уже не осталось. В голове все более громким эхом отдавался звон колокола. Казалось, некая ужасная невидимая сила обмотала ей горло ее же внутренностями и все туже затягивает узел.
«Слишком поздно»,
— пробормотала она и отстранила его руку.
«Что ты хочешь этим сказать?» — спросил он.
Она уже шла к двери.
«Не надо, не ходи, Кёрсти. Еще не время. Скажи, что ты собираешься делать?»
Тут она не удержалась и обернулась. Взглянуть на него еще один последний раз, надеясь, что он сумеет прочитать на ее лице все.
«Все в порядке», — сказал он мягко, все еще пытаясь остановить ее. «Все хорошо, правда».
И он раскрыл объятия.
«Ну, иди же к папочке».
Сама эта фраза, казалось, никак не могла принадлежать Рори. Некоторые мальчики, повзрослев, так и никогда и не становятся папочками, вне зависимости от того, сколько произвели на свет детей. Кёрсти прислонилась к стене, чтобы немного успокоиться. С ней говорил вовсе не Рори. Это был Фрэнк. Каким-то образом это оказался Фрэнк. Она пыталась сосредоточиться на этой мысли, борясь со всеусиливающимся звоном колоколов, таким громким, что от него, похоже, вот-вот лопнет голова. Рори все еще улыбался, глядя на нее. Руки его были распахнуты для объятий. Он продолжал говорить что-то, но она не слышала слов. Расплывчатые движения губ, что формировали эти слова, выталкивали их наружу. Но все заглушал звон. И она была благодарна ему. Глаза говорили правдивее слов.
«Я знаю, кто ты»,
— неожиданно заявила она, неуверенная, слышит он ее или нет, но абсолютно уверенная в истинности сказанного. Тело Рори там, наверху, забросанное сорванными с Фрэнка бинтами, содранная с него кожа, переставлена на тело брата. Брак скрипела пролитая кровь.
«Да, именно так оно и было».
Удавка на ее горле стягивалась все туже. Через несколько секунд они выволокут ее отсюда. В отчаянии она обернулась, пытаясь разглядеть в царившем в коридоре полумраке лицо Рори.
«Это ты»,
— сказала она. Лицо улыбнулось, сохраняя по-прежнему невозмутимое выражение. Она развернулась и бросилась на него. Он отступил на шаг, застигнутый врасплох, стараясь увернуться от ее броска. Движения его были преисполнены ленивой звериной грацией. Звон колоколов стал невыносимым. Он разрывал ее душу, вонзался в мозг, превращая его в прах. Уже находясь на грани безумия, она снова протянула к нему руку, на этот раз он увернуться не успел. Ее ногти царапнули щеку. Кожа, лишь недавно пересаженная на лицо, сползла, точно кусок шелка. Кровавое мясо под ней являло собой ужасное зрелище. Джулия вскрикнула. И внезапно звон колоколов в голове Кёрсти прекратился. Теперь они звучали в доме. Во всем мире. Лампочки в прихожей вдруг вспыхнули неестественно ярко, а затем, видимо, от перегрузки перегорели. На какое-то мгновение воцарилась полная тьма и тишина. Единственное, что ей казалось, она слышала, это невнятное бормотание собственных губ. Затем вдруг языки пламени начали лизать стены и пол. Воздух в прихожей затанцевал от их бликов. В одну секунду помещение превратилось в скотобойню, стены окрасились пурпурно-красным, в следующую — в будуар, голубовато-пепельный, канареечно-желтый, затем в узкий туннель, по которому мчался поезд с духами, сплошная скорость, вихрь и пламя. Во время одной особенно сильной вспышки она увидела, что Фрэнк движется к ней, искаженное лицо Рори сползало у него с подбородка. Она увернулась от вытянутой руки и, поднырнув под нее, бросилась в комнату. Дышать стало легче, и она поняла, что синобиты, очевидно, осознали свою ошибку. Скоро они вмешаются, это несомненно, и положат конец этому фарсу и путанице. Но она не станет ждать, пока они схватят Фрэнка, с нее хватит. Вместо этого она убежит из проклятого дома через заднюю дверь и предоставит действовать им. Впрочем, ее оптимизму суждена была недолгая жизнь. Пламя в прихожей, отбрасывая свет в столовую, разгоралось. В его отблеске можно было различить, что в комнате творится что-то неладное. По полу что-то двигалось, похожее на пепел, сметаемый ветром. Стулья подпрыгивали и зависали в воздухе. Пусть она невинная и чистая душа, но силам, вселившимся в нее, наплевать на эти подробности. Она чувствовала, что стоит сейчас сделать хотя бы один шаг, и произойдет нечто ужасное. Минутная растерянность, в которой она пребывала, позволила Фрэнку настичь ее. Он уже протянул руку, но тут пламя в прихожей погасло, и под покровом тьмы ей удалось выскользнуть. Впрочем, передышка оказалась недолгой. Новые оранжево-красные язычки начали лизать стены, и он кинулся к ней с удвоенной яростью, преграждая путь к задней двери. Что же они медлят, не забирают его, о Господи? Разве не привела она их к нему, как и обещала, и разве не помогла разоблачить его? Фрэнк распахнул пиджак. За поясом был заткнут окровавленный нож. Настоящее орудие убийства. Несомненно, он сдирал им кожу. Он выхватил его и замахнулся на Кёрсти. «Отныне и навсегда!» — начал он, подходя к ней. «Чтобы ты запомнила! Я Рори!» У нее не было другого выхода, как отступить. Дверь, а вместе с ней и надежда обрести свободу и сохранить разум, удалялась с каждым шагом. «Поняла? Теперь я Рори, и никто не должен ничего знать!» Она задела каблуком о ступеньку и в тот же момент внезапно почувствовала, как чьи-то руки, просунувшись через перила, схватили ее и вцепились в волосы. Она извернулась и посмотрела назад. Конечно же, Джулия, измятая, лишенная какого-либо выражения лицо. Сильно дернув за волосы, она заставила Кёрсти откинуть голову, подставляя ее шею, сверкавшему в руке Фрэнка ножу. В последний момент Кёрсти удалось схватить Джулию за руку и дернуть изо всех сил. Потеряв равновесие и моментально отпустив свою жертву, Джулия слетела с третьей или четвертой ступеньки и, испустив вопль, упала между Фрэнком и Кёрсти. Нож был занесен для удара, и избежать его не удалось. Он вошел Джулии в бок по самую рукоятку. Она застонала и покатилась по полу, застрявшим в ее теле кинжалом. Фрэнк, похоже, вовсе этого не заметил. Он не спускал с Кёрсти глаз. Они горели омерзительной алчностью. Отступать было некуда, кроме как наверх. Языки пламени продолжали лизать стены и пол. Колокола звенели, она стала подниматься по ступеням. Затем увидела. Ее мучитель не сразу последовал за ней. Крики Джули о помощи отвлекли его и заставили подойти к распростертому на полу возле двери телу. Он наклонился и выдернул из бока Джулии нож. Несчастная пронзительно вскрикнула от боли. Он же, словно намереваясь помочь, опустился рядом с ней на колени. Она протянула к нему руки, надеясь отыскать утешение. Вместо этого он приподнял ее голову и притянул к себе. Когда их разделяло всего несколько дюймов, Джулия, похоже, догадалась, что намерения ее возлюбленного совсем иные. Она приоткрыла рот, собираясь крикнуть, но он впился в ее губы ртом и начал высасывать из нее кровь. Она билась, стараясь вырваться. Напрасно. Не в силах более выносить этого ужасного зрелища, Кёрсти отвела глаза и поднялась выше. На втором этаже спрятаться было негде, да и бежать некуда, разве что выпрыгнуть в одно из окон. Впрочем, увидев, как обошелся Фрэнк со своей любовницей, даже прыжок с высоты Кёрсти считала приемлемым выходом. Пусть при падении она переломает все кости, зато лишит монстра возможности пить из нее кровь. Пожар, по-видимому, разгорался все сильней. Лестница окуталась вонючим дымом. Она, спотыкаясь, брела по коридору почти вслепую, цепляясь за стену пальцами. Снизу послышались какие-то звуки. Похоже, Фрэнк расправился с Джулией. Да, вот он приблизился к лестнице и, подняв голову, повторил бесстыдный призыв. «Иди к папочке!» Ей пришло в голову, что синобиты, вероятно, наслаждаются созерцанием этой погони и не вступят в дело до тех пор, пока на арене не останется лишь один игрок — Фрэнк. Она же всего лишь фант в этой игре.
«Сволочи!»
— пробормотала она, от всей души надеясь, что они услышат. Она дошла уже почти до конца коридора. Перед ней была дверь в кладовку. Интересно, есть ли там окно, достаточно большое, чтобы протиснуться в нем? Если да, тогда она выпрыгнет, и будь они все прокляты, все, и бог, и дьявол, и те, что болтаются между ними. Чтобы им всем было пусто. И даже если она упадет и разобьется, по крайней мере, смерть будет легкой и быстрой. Фрэнк снова окликнул ее, уже с лестницы. Она повернула ключ в замке, открыла дверь и скользнула в кладовку. Да, там было окно, незашторенное. Через него в комнату струился волшебно прекрасный лунный свет, озаряя собранный в комнате хлам, старую мебель, какие-то коробки. Она пробралась через это нагромождение к окну. Оно оказалось приоткрытым дюйма на два. Кёрсти вцепилась пальцами в раму и попыталась приподнять ее, но оконный переплет давно прогнил, и руки ее оказались недостаточно сильными, чтобы справиться с этой задачей. Она стала торопливо озираться в поисках какого-нибудь рычага, в то время как ее мозг хладнокровно отсчитывал число ступеней, по которым поднимался ее преследователь, и время, необходимое ему, чтобы преодолеть разделяющее их расстояние. «Секунд 20, не больше», — решила она, и, сорвав крышку с одной из коробок, обнаружила за ней мертвеца. Остановившимися дико расширенными глазами он смотрел прямо на нее. Все тело у него было изломано, руки буквально расплющены и перекручены, ноги подогнуты к подбородку. Она уже было открыла рот, чтобы завопить от страха, как вдруг услышала за дверью голос Фрэнка. «Где ты?» — окликнул он. Она зажала ладонью рот, не давая вырваться крику. Ручка двери слегка повернулась. Она метнулась в сторону и спряталась за спинку сломанного кресла, продолжая сдерживать крик. Дверь отворилась. Она слышала дыхание Фрэнка, слегка учащенное. Слышала скрип половиц под его шагами. Затем скрип отворяемой двери. Замок защелкнулся. Тишина. Она досчитала до 13, затем высунулась из своего укрытия, подозревая, что он все еще может быть в комнате и ждет, пока она не покажется. Но нет, он ушел. Задержав дыхание, чтобы подавить крик, она добилась нежелательного побочного эффекта. Началась сильная икота. Первые ее звуки заглушить не удалось, Кёрсти показалось, они прозвучали громко, точно ружейные выстрелы. Но в коридоре и на лестнице было тихо. Похоже, Фрэнк отошел достаточно далеко и не слышит. Возвращаясь к окну, она осторожно обошла картонный гроб, где покоилось тело, и тут икнула во второй раз. Она громко выругалась, проклиная себя, но не помогло. Икота продолжалась, когда она возобновила свои попытки открыть окно. Напрасный труд, рама не собиралась поддаваться. На секунду она подумала, почему бы не разбить стекло и начать звать на помощь, но тут же отвергла эту идею. Да Фрэнк успеет ей глаза выесть, прежде чем соседи очнутся от сна. Вместо этого она на цыпочках подкралась к двери и тихонько приоткрыла ее.
Насколько позволял разглядеть сгустившийся в коридоре мрак, Фрэнка там не было. Она осторожно приотворила дверь пошире и вышла в коридор. Темнота казалась ожившей. Она гладила темным бархатом ее лицо. Шага три удалось пройти без всяких инцидентов. Затем четвертый. Она уже занесла ногу для пятого, ее счастливое число, как вдруг тело ее совершило недопустимую самоубийственную ошибку. Она икнула. Рука не успела вовремя подняться ко рту и заглушить звук. На сей раз он не остался неуслышанным.
«А, вот ты где!» — сказала тень,
и Фрэнк выскользнул из спальни, преграждая ей путь. Он был огромен, казалось, он заполнял собой всю площадку, от него воняло мясом. Терять было нечего. И не успел он сделать и шага, она завопила, как резанная. Однако это нисколько его не смутило. Между ней и сверкающим лезвием ножа оставались считанные дюймы, и, метнувшись в сторону, она оказалась у двери в комнату Фрэнка. Она влетела в нее. Он бросился за ней, испуская радостные вопли. Она знала, в этой комнате есть окно, разбитое ей уже всего несколько часов тому назад. Но темнота, царившая там, оказалась столь непроницаемо глубокой, что она на секунду ослепла. Не было видно даже мерцания луны, подсказавшего бы ей путь к окну. Похоже, что Фрэнк тоже на какое-то время потерял ориентацию. Он окликнул ее, свист ножа, которым он рассекал воздух, сопровождал этот зов. «Вперед-назад! Вперед-назад!» Стараясь увернуться от этого звука, она отскочила в сторону. Нога ее зацепилась за бинты, разбросанные по полу. В следующий миг она, потеряв равновесие, упала. Однако не ударилась о голые доски, а попала на что-то мягкое. Труп Рори. Кёрсти издала вопль ужаса.
«Ага, вот ты где!» — воскликнул Фрэнк.
Свист ножа стал ближе, вот он уже рассекает воздух в нескольких дюймах от ее головы. Но она была глуха к нему. Обеими руками обхватила она лежавшее на полу тело. Угроза смерти была ничто по сравнению с той болью, которую она испытывала, оплакивая Рори.
«Рори!»
— простонала она, и в глубине души порадовалась, что умирает с его именем на устах.
«Да, верно», — произнес Фрэнк. «Рори!»
Внезапно присвоение им имени Рори показалось ей не менее чудовищным и непростительным грехом, чем кража его кожи. В конце концов, что такое кожа? Свиньи имеют кожу, змеи тоже. Она состоит из клеток, которые нарастают и умирают, затем нарастают снова, но имя... Оно сродни заклинанию. Оно пробуждает воспоминания. Она не позволит Фрэнку использовать это имя.
«Рори мертв», — сказала она.
Слова обожгли губы, пробудили от оцепенения. Мысль опять работала четко и напряженно.
«Тсс, детка», — шепнул он ей.
«А что, если синобиты просто выжидают, когда Фрэнк проговорится, назовет свое собственное имя? Разве тот, посетивший ее в больнице, не говорил, что от Фрэнка требуется признание?»
«Ты не Рори», — сказала она.
«Мы знаем это. Только мы с тобой», — последовал ответ. «Никто больше».
«Кто же ты тогда?»
«Бедняжка, совсем потеряла разум. Что ж, это даже неплохо».
«Так кто же?»
«Так даже безопаснее».
«Кто?»
«Тихо, малышка», — сказал он.
Он склонился над ней в темноте, лицо его находилось всего в нескольких дюймах от ее лица.
«Все будет хорошо. Все будет просто прекрасно».
«Да?»
«Да». «Фрэнк с тобой, маленькая».
«Фрэнк?»
«Да, я Фрэнк».
С этими словами он занес руку для смертельного удара, но она услышала в темноте свист ножа и увернулась. Секунду спустя вновь послышался звон колоколов, и лампочка под потолком ожила и начала разгораться. В ее неверном мерцающем свете она различила фигуру Фрэнка, стоящего на коленях рядом с телом брата. Из ягодицы мертвого торчала рукоятка ножа. Он выдернул нож и перевел взгляд на нее. Еще один звучный удар колокола, и он поднялся и уже был готов наброситься на нее, как вдруг его остановил голос.
Он окликнул его по имени, мягко, но настойчиво, как отзывают ребенка от игры. «Фрэнк!» Лицо его вытянулось, на нем отразилось замешательство, а во всей позе угадывался страх. Медленно он повернул голову, взглянуть на того, кто его звал. Это был Синабит. Крючки, впившиеся в его тело, сверкали. За ним Кёрсти различила еще три фигуры с изуродованными до полного абсурда лицами. Фрэнк обернулся к Кёрсти.
«Твоя работа!» — взвизгнул он.
Она кивнула. «Уходите отсюда», — произнес один из пришельцев.
«Теперь это не ваше дело».
«Сука!» — крикнул Фрэнк. «Ведьма! Проклятая, лживая, подлая тварь!»
Яростные вопли преследовали ее на всем пути к двери. Вот пальцы уже коснулись ручки, и тут она почувствовала, что он догоняет ее, и, обернувшись, увидела, что их разделяет меньше фута, а лезвие ножа находится в каком-то волоске от ее тела. Но он застыл, словно окаменевший, не в силах вонзить в нее этот нож. Тут в его руки, ноги, лицо впились крючки. Он словно завис в воздухе, удерживаемый этими крючками и цепями. Он рвался, но с мягким чмокающим звуком зазубренные крючки все глубже впивались в плоть. Рот его исказился в беззвучном крике, шея и грудь разрывались. Нож выпал из пальцев. Он испустил последнее невнятное проклятие в ее адрес, тело его содрогнулось и забилось в конвульсиях, не в силах сопротивляться. Дюйм за дюймом его подтаскивали все ближе к середине комнаты. «Иди», — сказал ей один из синобитов. Она не видела их больше, они словно растворились в испятнанном кровью воздухе. Последовав совету, она отворила дверь. Сзади доносились отчаянные крики Фрэнка. Не успела она шагнуть к лестнице, как с потолка стала сыпаться штукатурка. Казалось, что надо спешить. Демоны, захватившие дом, вот-вот разнесут его на куски. Однако она не удержалась и обернулась, чтобы бросить еще один последний взгляд на Фрэнка, убедиться, что он не преследует ее больше. С ним, похоже, все было кончено. Десятки новых крючков впивались в тело. Раны расширялись прямо на глазах. Распластанный в беспощадном свете лампы, он дошел до предела и, не в силах выносить это более, испускал отчаянный звериный визг, который непременно вызвал бы у нее сострадание, не зная она, кому он принадлежит. Внезапно крики оборвались. Настала тишина. Из последних сил приподнял он свисавшую на одно плечо голову и взглянул ей прямо в лицо. Злоба, сверкавшая в его взоре, не поддавалась описанию. Глаза сверкали точно драгоценные камни, вплавленные в гнили прах. В ответ на это цепи стянулись еще туже. Однако синобитам не удалось выдавить из него крика. Вместо этого он высунул язык и, не сводя глаз с Кёрсти, начал водить им по зубам в гримасе откровенной и наглой похотливости. А затем вдруг его разорвало на части. Ноги отделились от тела, голова от плеч, кости и жилы трещали, кругом клубился красноватый пар. И едва она успела захлопнуть за собой дверь, как о нее изнутри ударился какой-то предмет. «Его голова», — догадалась она. Она летела вниз по ступеням, а из стены сходил волчий вой, наполняя воздух дымом. Слетались тени раненых птиц с оторванными крыльями. Они трепыхались и бились, не в силах взлететь. Оказавшись внизу, она побежала к входной двери и уже находилась совсем рядом с ней, в ярде от желанной свободы, как вдруг услышала. Кто-то окликнул ее по имени. Это была Джулия. По полу тянулся широкий кровавый след. От того места, где Фрэнк бросил ее, и дальше, в столовую.
«Кёрсти!»
— позвала она снова. Голос звучал так жалобно, что девушка оказалась не в силах ни откликнуться на этот зов, и шагнула в столовую. Мебель почернела и дымилась. Ковер превратился в вонючую кучу пепла. И там, в центре всего этого распада, сидела невеста. Каким-то непостижимым усилием воли
Джули удалось надеть свадебное платье и укрепить на голове фату. И она восседала на кучке праха в испачканном платье. Но, казалось, не замечала этого. Она выглядела как никогда прекрасной, особенно на фоне окружавшего ее распада.
«Помоги мне»,
— простонала она, и только тут Кёрсти поняла, что голос исходит вовсе не из-под кружева фаты, но с колен невесты. Складки пышного платья раздвинулись, и из них показалась голова Джулии. Она покоилась на подушечке из алого шелка, обрамленная волной золотисто-каштановых волос. Но как же она могла говорить? Она, лишенная легких. И все же она говорила.
«Кёрсти»,
— сказала она умоляюще и стала перекатываться слева направо, по-прежнему лежа на коленях невесты, словно сокрушаясь о чем-то. Кёрсти могла бы ей помочь прекратить мучения, могла схватить голову с подушки и вытрясти из нее мозги, но... Тут фата дрогнула и начала подниматься, словно управляемая невидимыми пальцами. Под ней замерцал свет, он разгорался все ярче и ярче, а затем раздался голос. «Я инженер», — выдохнул он и замолк. «Ни слова больше». Затем складки фаты поднялись еще выше, и находившаяся за ними голова превратилась в сплошной сверкающий шар, яркий, как солнце. Кёрсти не стала ждать, пока его лучи ослепят ее. Она бросилась обратно в прихожую. Тени птиц уже почти обрели реальность, волчий вой сводил с ума и вылетела из двери в тот момент, когда потолок в прихожей уже начал рушиться. Ее встретила ночь. Ясная чистая тьма. Она вдыхала ее жадными глотками и, постояв секунду, бросилась прочь от дома. Второй раз она убегает от него. Не дай бог, чтобы пришлось в третий. Тогда ее рассудок наверняка не выдержит. На углу Ладовика-стрит она обернулась. Дом не сдался под напором сил, раздирающих его изнутри. Он высился неподвижный и тихий, словно могила. Нет, даже тише, чем могила. Она отвернулась и в тот же момент столкнулась с кем-то. Вскрикнула от неожиданности, но прохожий, испуганно съежившись, уже спешил куда-то в сероватый туман, предвещавший наступление утра. Он уже мелькал вдалеке. Дрожащая тень, слитая с туманом. Как вдруг обернулся, и голова его вспыхнула белым конусом пламени, озаряя царивший кругом мрак. Это был инженер. Больше оборачиваться она не стала. Он в ту же секунду исчез, оставив на сетчатке ее глаза сверкающий отпечаток. Лишь теперь цель этого столкновения стала для нее ясной. Он передал ей шкатулку Ле Маршана. Она покоилась у нее в руке. Поверхность снова выглядела неприступно цельной и гладкой, отполированной до зеркального блеска. И хоть она не стала слишком тщательно ее рассматривать, но почему-то была уверена, что ключа к разгадке там не осталось. Очередному исследователю придется путешествовать по ее граням без карты, а до того, как он появится, она, очевидно, назначена быть хранителем шкатулки. Да, несомненно. Она повернула ее в руке. В какую-то долю секунды показалось, что в зеркально отполированной поверхности отражаются духи. Лицо Джулии, затем Фрэнка. Она перевернула еще раз в надежде увидеть Рори, но его видно не было. Где бы он ни находился теперь, только не там. Возможно, существуют другие головоломки, готовые при разгадке подсказать место его пребывания. Возможно, это некий кроссворд, чье решение поможет отпереть калитку, ведущую в райский сад, или же составная картинка-загадка, решение которой откроет доступ в страну чудес. Что ж она будет ждать и наблюдать? Как всегда. Как всю свою жизнь ждала и наблюдала в надежде, что разгадка однажды придет к ней. Но если и не придет, она не станет слишком огорчаться, подозревая, что ни разум, ни время вообще не способны раскрыть секрет исцеления разбитых сердец. Клайв Баркер. «Восставший из ада». Читал Олег Булдаков.